что Священное Писание для нас открывает, мы через это учимся и приобретаем христианский опыт. Ну и, как вы понимаете, этот опыт ведет нас не просто по этой жизни, он доводит нас до небесной отчизны. Сегодня не совсем обычная тема, и, возможно, многим она не особо понравится, потому что она затрагивает личностные внутренние наши качества. Мы сейчас с вами должны будем прочесть стих из Священного Писания, или вернее группу стихов. Пожалуйста, достаньте свои Библии, потом не убирайте их, потому что нам придется очень много обращаться к Священному Писанию и смотреть на него. Будьте добры, откройте 561-ю страницу Ветхого Завета, страница 561. Это книга Иова. Книга Иова, 33 глава. Читать мы будем, начиная с 14 стиха. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Гордость – это слабость или грех? А с чего вы взяли, что это грех? Может быть, это вполне нормальное качество, ведь иногда детей спрашивают, ты папой своим гордишься? Что они отвечают? Горжусь. Ты страной своей гордишься? Ну, раньше, по крайней мере, точно такие вопросы задавали. Горжусь. А школой своей? Горжусь. Но так в чем же разница библейского понимания гордости и того, чего мы сейчас упомянули? Ведь в одном случае это получается, как вы уже сказали, грех, а в другом случае, ну, вполне здравое чувство человеческое. Ага. Спасибо богатству русского языка. Мы очень умело вышли из положения для того, чтобы объяснить некоторые моменты. Так? Дело в том, что в Священном Писании слово «гордость», оно и понимается как «гордость». И, ну вот если взять словарь для того, чтобы, ну, вот определение дать гордости, то там вы встретите, что гордость – это наивысшее внутреннее чувство человека, которое затмевает все остальные позиции и ставит что-то во главу. Итак, мы сейчас попытаемся понять, гордость – это слабость или это грех. Вообще мы считаем гордость недостатком, слабостью, упущением в воспитании, не знаю, и многими еще производными. Однако в первом послании к Тимофею, 3 главе 6 тексте, апостол Павел предостерегает Тимофея, чтобы он не ставил на руководящую должность церкви человека молодого. Почему? В этом стихе, если вы успели быстро его открыть, дано и объяснение, чтобы он не возгордился и не подвергся одной участи с дьяволом. Итак, возможно, и через этот стих мы с вами косвенно отправляемся к родоначальнику греха. Откуда появился грех? Как он появился? От красоты твоей возгордилось сердце твое. Так говорит Священное Писание. Мы ничего не путаем? Все правильно произнесли, да? Мы запомнили этот текст. От красоты появилась гордость. То есть внутри этого небожителя, к сожалению, возможно, только в вечности нам будет понятен смысл того, как это произошло. Сейчас мы до конца это не можем понять, эти чувства. Но он был очень красив. И именно из-за этого произошла гордость. Поэтому апостол Павел советует не ставить Тимофею молодых людей на руководящую должность, дабы они не возгордились и не подверглись одной участи дьявола. Но будет ли это проблемой, если молодого человека все-таки поставят руководящей должности? Верно. Вы обратили внимание, что в стихах упомянуто «из новообращенных молодого человека», а не «вообще». Мы должны понимать, что роль наставничества в наших церквях должна иметь огромную роль для того, чтобы воспитывать людей, служить Господу, для того, чтобы назидать их и давать им верные советы, как им идти, куда им идти, как им стоять, как им говорить, что говорить. Это многогранный слой, и, возможно, у нас сейчас не достает времени, чтобы рассматривать его. Это будет отдельной темой проповеди, объяснение тому, как мы должны служить Господу. Но сейчас мы говорим о гордости, о людях гордых, о том, как эта гордость проявляется внутри нас. Знаете ли вы, что в Ветхом Завете 180 раз говорится о гордости или о ее производных формах? 180 раз. Это огромное количество. Огромное. Это значит, что на ветхозаветные книги приходится по меньшей мере, наверное, по 20, может быть, чуть меньше упоминаний на каждую книгу. Где-то больше, где-то меньше. Но если учесть, что в книге Левит были даны, допустим, только указания относительно священников, там вообще нет упоминания о гордости, то можно даже некоторые книги было бы исключать. А остальные, значит, еще больше на себя брали вот эту объемистость. Если мы не раскаиваемся, то можем, наверное, поступать как царь Озия. Во второй книге Паралипоменон, 26 главе 16 тексте, происходит удивительная история с этим человеком. Итак, второй Паралипоменон, 26 глава, 16 текст. Озии написано: «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Можно ли представить еще больше грех, чем произошел у Озии? Вы знаете, что в Священном Писании по меньшей мере мы знаем таких два случая. Один у Озии и еще один с кем произошел? Нет, не Саул. Точно не Саул. Это были два священника. Да. И что они сделали? Они внесли во святилище чуждый огонь. Мы вот с вами видим, да, здесь два идентичных случая. Когда в дерзости своей одна группа людей и один человек считают, что они могут творить все, что им заблагорассудится. Если ты царь, это не дает тебе права вступать на священное место. Более того, сама суть каждения была доверена только семье Аарона, первосвященнику и священническому роду. Известно из Священного Писания, что после Вавилонского пленения, когда народ израильский опять стал собираться на своей земле, приходили люди, которые говорили: «Я тоже из священнического рода, я тоже принадлежу к колену Леви». Что просили его сделать? Докажи. Докажи, что ты происходишь оттуда. А как можно было доказать? Только родословный. И исключительно только родословный. Озия не принадлежал колену Леви и не имел права быть на этом месте с кадильницей в руках. Мы вернемся еще к Озии, потому что нам нужно будет подробно рассмотреть этого персонажа. Но сейчас у нас есть и еще некоторые персонажи, которые мы тоже должны посмотреть и обратить внимание на их действия. Обидчивость, как многие, наверное, замечают, это тоже признак гордости. Ближайшим советником царя Давида был Ахитофел. И для этого откройте, пожалуйста, вторую книгу царств, 16 главу, 23 текст. Вторая книга царств, 16 глава, 23 текст. Вы открыли? Хорошо, читаем. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесолома. Вы себе масштаб можете представить мудрости этого человека? Что каждый к нему обращавшийся получал совет такой, как если бы он его получил от самого Господа Бога. Трудно представить. По всей видимости, это мужчина был, который был одарен невероятным умом, богатством мудрости, который здраво представлял какие-то позиции, в которых нужно было поступить. Поэтому к нему прибегал царь Давид, которого мы не можем назвать глупым человеком. Он прислушивался к нему. И Авесалом, вы знаете эту историю, он тоже начинает прислушиваться этого человека, потому что для него важен этот совет. И я думаю, что вам, наверное, и на память всплывают слова Давида в одном из псалмов: «Господь, да разрушь совет Ахитофела». Почему Давид просит об этом? Да потому что он знает, что совет, который даст Ахитофел, его непременно примут. А если это прекрасный стратег, если это человек мудрый, будет предугадывать ходы Давида или знать, куда он может пойти, это не сыграет на руку царю. Это значит, что люди будут погублены. Напрасно. И он просит: «Господи, да разрушь совет Ахитофела». Ну и что же происходит? Вы знаете, что когда Ахитофел решил предать Давида, то Бог разрушил его планы. Об этом стало известно, ну, поскольку Давид возвратился к престолу. Теперь давайте посмотрим саму сердцевину, что же происходит. Вторая книга царств, только уже теперь 17 глава, повествует нам о некоторых трагических событиях, произошедших в жизни Ахитофела. В общем, так получилось, что совет, который он дал, почитали в данном случае неуместным, ненужным. И вот что о нем написано. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Это до какой степени нужно быть гордым человеком, чтобы так тяжело отреагировать на отвержение совета. Я думаю, это была звонкая пощечина. И, по всей видимости, это, наверное, первый случай в его жизни, который он так тяжело пережил, не смог смирить себя, что вот в этой запыльчивости, запале, в котором он находился, он успевает доехать до своего дома на осле. Наверное, бубнил еще по ходу дела. Никто меня не слушает, никто меня не любит. Приехал в дом свой, успел написать завещание. Возможно, в то время должен быть, наверное, что-то типа нотариуса, я не знаю, были ли в это время такие люди. Но нужно, чтобы кто-то скрепил это завещание. Потому что не просто кто угодно мог писать. Это прошло какое-то время. Нужно было решиться повеситься, довести этот план до конца и лишить себя жизни. А вот из-за чего? Не послушали совета. Ваши советы слушают? Не слушают. Ну, не всегда, да, конечно, согласен. Наши советы не всегда слушают. Иногда пододвинут, скажут у нас свое мнение на этот счет. Но, как говорят, мы люди не гордые. Мы можем спокойно выслушать, потом сказать, да, я все равно по-своему поступлю. Так ведь? Но речь-то сейчас не о нас, наверное, идет, да? Ахитофела мы все-таки разбираем. Только на его фоне мы иногда видим и собственную жизнь. Итак, в нашем мире сейчас действует страшная действительность. И как ни странно, но бытует такая поговорка. Я удавлюсь, но не покорюсь. Если, ну, понятно, да, если мы рассматриваем это такие крайние позиции, которые должен христианин отстаивать, да, до смерти своей, не отступать, ни на шаг, то в таком случае понятна смерть, и она, возможно, оправдана. Но когда люди заявляют, я буду упрям, но никак не прогнусь под изменчивый мир, так Макаревич пел, да? Пусть лучше этот мир прогнется под нас. То понятно, да, то состояние современного общества и тот настрой, с которым он движется. Не покоряться, не слушать. Если бы вы внимательно читали о том, что происходит в блогах, когда описывают какие-то, ну, вот, личные такое мнение о указе президента, о его поездке, о его покупках, о его полетах, о его высказывании, у вас просто волосы на голове зашевелились. Люди не привыкли подчиняться верховной власти. Они считают, что они сами себе голова и будут поступать так, как внутри подсказывает у них сердце. Иначе говоря, проявление, самое первое, это проявление гордости. Вы же понимаете, да, что детей Божьих должны отличать совершенно другие качества. Не такие, какими владеет этот мир. Что мы должны быть наполнены духом снисхождения, совета, согласия, единодушия. Ну, не принимают наш совет. Ну, не нужно огорчаться. Возможно, к этому есть причины, тысячи причин. Человек не готов, почва не подготовлена, я слишком резко подошел. Там, я не знаю, человек был мыслями занят о чем-то другом. Разные причины можно этому сказать. Но, смотря как мы на это реагируем. Мы, может, и не поняли этой всей ситуации, но она может обидеть нас. О чем мы сейчас должны говорить? Мы говорить должны о предупредительности. И в том числе о том, чтобы в нас был дух смирения. Первым и лучшим примером для нас должен являться Иисус Христос. Уж сколько Его не принимали. Но разве города, в которых Он был после того, как Он покинул их, они были разрушены? Может, они испепелены были? Может, моровая язва на них напала? Нет, этого не было. А ведь Он своей божественной силой мог воспользоваться. И когда Петр говорил ему, чтобы в Гефсиманском саду он освободил себя. Он говорит, неужели ты думаешь, что я не мог бы попросить в этот самый момент несколько легионов ангелов, и они бы не помогли мне? Но зачем? Ради чего? Ради гордости, которая есть во мне? Нет, Господь знает, что миссия его не заключена в том, чтобы губить, уничтожать, сжигать. Да, я понимаю, если бы показательно была сожжена хотя бы одна деревня, в Палестине, я думаю, весь мир бы покаялся. А если бы точечно это сделать еще вот там и вот там, то тогда можно было бы религиозным огнем зажечь вообще все народы. И все бы смело шли за Иисусом Христом. Но Он действовал так? Нет. И это урок для нас. Мы сейчас с вами поговорили о внешних признаках, которые очень легко определить, что... видно, вот идет вот человек гордый. Да, вот как-то на лице, что ли, на внешности его написано это. Вот лежит какой-то вот отпечаток. Многих, да? Бывает обманчиво, да. Но наш взгляд иногда очень четко цепляется за какую-то личность. Вот едем ли мы в автобусе, человек вольготно вот так развалился. Или он себя по-хамски ведет. Вот видно, что... невоспитанность в него. Ну, а с другой стороны, чувство гордости не позволяет ему мириться с тем, что здесь едут такие же равные с ним люди. он выше сейчас этого общества. Когда они уступают на дороге пешеходам, когда на более крутых машинах подрезают более, так сказать, слабые, когда человек может приобрести травматическое оружие и спокойно размахивать его у носа других. Я говорю это о внешних признаках, однако есть еще и скрытые признаки, о которых не сразу же видно и не сразу же догадаешься. Когда Давид вот уже был стареньким, вы знаете, да, что восстает Авесалом. И во второй книге Царств, в 18 главе 2 стихе, воины идут на сражение, и Давид такую просьбу выдает: «Я бы хотел пойти с вами». На что ему отвечают, там же в этой 18 главе, только 3 стихе: «Лучше тебе остаться, потому что если мы погибнем, это не так страшно. А если погибнет царь израильский, то это печальнее гораздо». Вот в этом случае, мне вот кажется, и можно было бы доразвить этот мысль. Если бы Давид был гордым человеком, то, наверное, сказал: «Вы что, с ума сошли? Вы куда без полководца можете пойти? Как у вас вообще слов хватает отговаривать меня? Я здесь главный, я принимаю решение, я ответственен за ваши жизни, а не вы за мою». Были такие слова? Нет. Нет, и вы их не увидите в Священном Писании. Перечитайте все эти места, но Давид согласился с мнением своих людей. Он не пошел. Да, так как они ему сказали, так он и сделал. Еще говорят, и Библия это подтверждает, что гордые любят первенствовать. И он пишет возлюбленному Гаю о Диотрефе. Об этом вы можете прочитать в 3 послании Иоанна, там всего одна глава, 9 стихе. «И любящий первенствовать у них Диотреф», и дальше там продолжение. То есть Иоанн уже упоминает о том, что есть люди, которые хотят себя поставить во главу, которые хотят везде быть первыми. Тоже не будем разбирать сейчас детали этих вопросов, потому что в церкви достаточно много своих углов и очень много служений, и там должны быть люди, которые должны быть первыми, они должны вести за собою. Но мы говорим сейчас лишь только о проявлениях гордости. Только о проявлениях гордости. И многие из вас, наверное, уместно зададут вопрос: а как же все-таки понять, вот человек, который первенствует, это гордый человек? Или это уместно в данной ситуации? На что я вам хотел бы ответить тоже словами из Священного Писания, которые апостол Павел дает в послании к евреям. Там он описывает верующим, что сейчас им нужно уже не молоко, а твердая пища. Ибо те, которые питаются молоком, они не сведущи в слове правды. А те, кто питаются твердой пищей, те четко знают, где проходит грань между добром и злом. И чтобы нам обратиться к этому месту дословно, давайте с вами откроем... естественно, потому что некоторые еще молочком таким, слабеньким читают. Для них не по зубам более серьезная пища. Так вот, это 5 глава, 12, 13, 14 стихи. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ слова правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Это вам ответ на вопрос, как же можно понять, что первенствующий человек – это гордый человек, или первенствующий человек – это дар, и поставленный на это Богом. Что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Человек интуицией чувствует: вот это добро, а вот это зло. Вам любой пастор, любой человек с знанием Библии скажет: нет четкой грани между добром и злом. она настолько размыта, что иногда эти вопросы касаются христианской этики. Как поступить? Поступить вот так или поступить вот так? И будет ли нарушение в одном случае, если я сделаю вот так или вот так? Но у этих людей чувством, чувства навыком приучены к развлечению, и они четко будут понимать, это гордость. Не спешите обвинять таких людей и поспешно говорить, гордый, я знаю, вижу, дар у меня такой определять, кто гордый, а кто не гордый. Понимаете, да? Мы сейчас говорим не о том, чтобы получить коллективно дар и потом тыкать друг друга пальцами. Мы сейчас говорим о том, что нужно произвести внутри нас самих и какие изменения нам нужны, чтобы в конечном итоге мы были подготовленными христианами и смогли спокойно переносить невзгоды, которые будут посланы нам для испытания нашей веры. Когда мы будем заключены в тюрьмы, когда мы будем на допросах, как мы будем отвечать? Как мы будем вести себя? Когда будут возникать болевые ощущения, когда будут возникать чувства обиды, когда будут вынуждать сделать опрометчивый шаг, когда будут добиваться того, чтобы человек сорвался, внутренне сорвался. Вот эта подготовка нам как раз и нужна. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим о производных гордости и как они могут проявиться внутри нас. Во второй книге Царств, 8 главе 16 по 18 текст, описаны сыновья Давида. Вы знаете, очень забавная такая история, может быть даже не история, а больше повествование. Это второе Царств, 8 глава. Там описано, как сыновья Давида путешествовали. Вот почитайте об этом. Вторая книга Царств, 8 глава, 16 по 18 текст. Иав же, сын Саруи, был начальником войска, и Асафат, сын Ахилуда, Дии, писателем, Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сирая, писцом, и Ванея, сын Иордая, начальником над Хелифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Все четко описано, да, ну вроде бы, что здесь стихи такие, лишь описание, градации, военачальник, кто за кого отвечал, кто в какой области должен был быть и по рангу. Но здесь есть некоторые моменты, есть еще одно упоминание, что сыновья Давида выезжали на молодых ослах. Ну тоже можно было бы сказать, ну что здесь такого, да, ну ездят молодые люди на ослах, но... Вы знаете, что в повелении Господа было запрещено иметь лошадей, боевых лошадей. Поэтому в Израиле лошадей не использовали. Лишь только позднее, когда Израиль стал отпадать от Господа, цари стали прибегать к особому такому утверждению своей власти. Они стали закупать сирийских коней, египетских коней, для того, чтобы войска их были снаряжены. Но! До определенного времени войска израильское вообще в Израиле лошадей не было. Были лошаки, мулы, ослы и валы, с помощью которых пахали землю и большие грузы переносили с места на место. Лошадь считалась символом войны, силы, непобедимости, скорости. Поэтому Господь не хотел, чтобы люди полагались на коней, поэтому они были запрещены. Поэтому я вот, сделав такое предисловие, вам описываю, что первые люди государства, сыновья Давида, ездят по государству на ослах. Это все равно, что сейчас сказать, что они выезжают, не знаю, самые на крутой машине. Мерседес уже не крутые машины, поверьте. Да, сейчас есть еще более крутые, можно было бы назвать их, я, к сожалению, не все помню, но это и не важно. Представьте самую себе крутую машину, это вот люди, которые на них ездили. А сыновей у Давида было очень много. У каждого свои слуги были еще. Это говорило о многом. Это не были простыми людьми. Это люди были, которые подвержены тоже особой гонке за красотой, за удобствами. Первые при дворе. Ну, а как вы понимаете, первые при дворе дают повод и всем остальным считать, я что, хуже? Я тоже хочу. Я тоже непременно добьюсь иметь машину, как у дяди Вовы. Или дом. Или работу. Или еще что-нибудь. Вы понимаете, да, сплетение многих вещей дает нам четкие представления о том, что является грехом и что является гордостью. В Деянии 13 главе, начиная со 2 стиха, описаны действия Святого Духа, когда Дух Святой отделяет кого-то на служение. Если с вами мы посмотрим всю эту главу, там вы встретите имена довольно известных вам людей. Давайте откроем Деяние 13 главу, начиная со 2 стиха. Деяние 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их». Чье имя первым звучит здесь в списке? Варнава, потом только Савл. Затем хочу обратить внимание ваше на 7 стих. Это лишь вырванный стих, поэтому посмотрите его так, как он есть. «Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумный, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Опять, кто первым упомянут здесь? Варнава, потом только Павел. Читаем 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию и Памфилию. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Кто здесь упомянут первым? Теперь Павел и братья. Теперь давайте обратим внимание на 46-й текст. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало было проповедано Слово Божье, но так как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кто теперь упомянут первым? Павел. И дальше вы увидите, что Павел разделится с Варнавой. Павел уйдет на служение с одним человеком, Варнава уйдет с другим. И нет здесь ничего странного. То, что Господь утвердил, а вы верите, что апостол Павел был Господом поставлен как апостол? Верите. Соответственно, вы и верите тому, что хоть сначала Варнава и был первым, но Господь все расставит на свои места. И я думаю, что вы помните случай, который произошел при кончине отца Иосифа. Он привел перед него внуков благословить и поставил их по старшинству. Но как патриарх благословил? Он благословил младшего. Возможно, подразумевалось, что старший будет стоять напротив правой руки, а младший напротив левой. Но что мешало патриарху переместить эти руки и по-другому их скрестить? Ничего. И хоть Иосиф и огорчился, но патриарх знал, что он делает и для чего он это делает. И поскольку мы полагаемся, как христиане, на то, что Господь действует через определенные обстоятельства, мы должны также понимать, что Господь одних возвышает, а других унижает. Но не в смысле того негативного слова «унижение», о котором мы знаем, а в данном случае «понижает». Но это не значит, что «умаляет». И правильно описано, что в храме есть сосуды, одни более ценны, а другие менее ценны. Ну а где они находятся, эти сосуды? В храме. Мы должны ставить Господа на первое место. Неспособность отводить Богу первое место в жизни и служении – одна из граней разноликой гордости. Когда-то мне попался на глаза рассказ, я его прочел, был очень интересный, забавный. Небольшое такое предисловие. Значит, была семья, там были маленькие дети. И каждое из своих писем, которые они адресовывали кому-то, они обязательно сдавали на проверку папе. Сначала это было для того, чтобы исправить, скорректировать ошибки, стилистику исправить, перенаправить предложение, верно его оформить грамматически. Но привычка эта сохранилась из года в год и была сохраненной даже вплоть до совершеннолетия его детей. И вот однажды к отцу точно так же на проверку было отдано письмо, и через некоторое время отец его возвращает обратно сыну. И тот в недоумении: почему же, папа, ты возвращаешь письмо опять мне? Неужели я теперь не настолько грамотно пишу? На что папа сказал: ты слишком часто в своем письме употребляешь местоимение «я». Я не знаю, относится ли в данном случае это к нам, но когда-то, и в одной из проповедей я уже упоминал, был такой человек, который очень уж любил упоминать это местоимение «я». И этот человек, как его звали, может, вы вспомните? Навуходоносор тоже, да, не спорю, любил употреблять. Но я больше хотел поговорить о Навале и его жене Авигее. Так вот, Навал говорил слугам Давида, которые пришли просить у него пищи, очень много интересных слов. Неужели мне отдать пищу, которую я заготовил для слуг моих, и так далее, и так далее. Это распространена форма человеческой гордости. И вы знаете, что стало с Навалом. Через некоторое время, сидя на пире, он узнал, что Давид идет войной на него. Убить его и захватить его имущество. И там с ним паралич так и случился. Когда четвертый сын Давида, Адония, возгордился, он сказал: «Я буду царем». Но что толку от того, что он провозгласил себя царем или пожелал: «Я буду царем», еще при том, когда другой царь жив, отец его. Кроме смертельного страха, он ничего не получил, хотя на его стороне были Иав, военачальник, Авенир и даже первосвященник Авиафар. Вроде бы сильное знать, да, это люди, которым прислушиваются, которые тоже могут повести за собой. Но кроме смертельного страха он больше ничего не получил. Однако, если бы мы посмотрели на жизнь Иосифа, то он отвечал фараону, что это не мое, но Бог, который открывает тайны, он тебе показал, что будет через определенное время. Соломон на похвалу царицы Савской ничего не сказал, и конец старости все вы его знаете. Иные, как Голиаф, каждый день выставляют себя, а Давид свидетельствовал перед всеми о том, кто является подлинным избавителем. Вы все псалмы перечитайте Давида, и вы увидите, что он знал, кто истинный избавитель. И вот мы с вами опять возвращаемся к тому человеку, которого зовут Озия. Во второй книге Паралипоменон, 26 главе 5 тексте, прошу прощения, написано, что он прибегал к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Что же происходит? Но сделавшись сильным и славным, он рискнул посягнуть на Божье. В той же главе, только в 15 и 18 стихах мы узнаем: «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Бога». Но 19 текст говорит: «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священником в доме Господнем у алтаря кадильного». Если ты царь, это не значит, что ты священник. Ты не можешь претендовать на то, что тебе не доверено. Гордость постепенно приводит человека к безумной дерзости, к посягательству на святыню Господню. Мы сейчас с вами вот об этом и читаем. Человек, который во всю жизнь пользовался преимуществом обращаться к пророку Захарии и черпать силы и утешения в его словах, внезапно становится как безумным. Посягает на то, что ему не было дано. Идти в храм для каждения. Я не знаю, что подвергло его этой мысли. Для чего он это сделал? Но так происходит. Так как же мы должны противиться гордости? Как мы должны противостать ей и убить ее внутри себя? Рассказывают, что в Вифлееме есть врата смирения, высотой всего лишь в 1 метр. И для того, чтобы проходить в них, нужно очень низко нагнуться. Это одна из историй. Вторая, говорят, что был великий архитектор. И как-то он сказал, что ему поклонятся даже цари. На что государь, который находился в его, вот в этой местности, когда пришел посмотреть на великое его сооружение, сказал: «Я тебе точно не поклонюсь, и это не в моей практике». Но когда он подошел к этому замку, сам архитектор, оказывается, был очень низкого такого телосложения, может быть, не карлик, но низкий. И дверные проемы были сделаны четко для него, чтобы он мог проходить там. Все остальные, в силу своего высокого роста, должны были наклониться. Чем он и заслужил, что всякий, который входил через дверные парадные двери в этот чертог, обязательно должен был поклониться. Хоть это и хитрость, о которой мы читаем, мы не хотим ее делать главою того, как должно происходить смирение у нас. Смирение должно происходить внутри и добровольно. Никто не должен нас заставлять смириться перед Господом. Это должно быть индивидуальное решение, а не коллективное. Мы не должны зависеть от других. Мы должны зависеть только от себя. Я считаю, что было бы правомерным упомянуть, что Бог видит иное смирение, которое проявляется через послушание друг другу, послушание церкви, наставникам. Священное Писание упоминает, что мужья должны любить жен своих, а жены должны повиноваться своим мужьям, дети должны повиноваться родителям, должны чтить государя своего. Рабства у нас нету сейчас, слава Богу, но о рабах тоже написано, чтобы они с почтением относились к господам своим, а господа к рабам своим. То есть обращение было произведено каждому социальному классу людей для того, чтобы они смирили себя. Как же смириться? Ответ мы можем найти в Слове Божьем, в Филиппийцам 2 главе 8 тексте. Апостол Павел пишет, что он, то бишь Иисус Христос, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирение достигается послушанием. Мы должны повиноваться Богу, как повиновался муж Халев, а о нем написаны удивительные слова. «За то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне», введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Аминь. Вместе с вами я сейчас хочу помолиться, обратиться к Господу, чтобы он смирил наши сердца, чтобы он подготовил нас, внутренность нашу, к созерцанию прекрасного, к достижению великой цели и, самое главное, подготовил наш характер к встрече Его.